Девочка сидела неподвижно на камне, и река обдавала ее своим шумом. Широко открытыми глазами следила она за вечно бегущей волной, силясь представить в своем воображении те неизведанные края, куда и откуда бежала река. Ей хотелось увидеть иные страны, иной мир, например, австралийскую собаку Динго.
Синее море, белая пена, бурных волн бесконечная смена. Ходят у ног моих травы плавут, травы корявые, рыбы колючие, а надо мной летят мои любимые, ветром гонимые чайки морей.
Что же сегодня случилось? Неужели эта бегущая к морю река навеяла на нее эти странные мысли? С каким смутным предчувствием следила она за ней? Куда ей хотелось плыть? Зачем понадобилась ей австралийская собака Динго? Зачем она ей? Или это просто уходит от нее детство? Кто знает, когда уходит оно?
Что ты скрываешь за горизонтом, море синее в море желтом? Знаю, за той чертой, за поволокою, за поволокою, за той чертой вечно чудесные, неизвестные страны лежат.
Дикая собака Динго или повесть о первой любви по книге Рувима Фрейермана.
Сигналы горна?
На просеке возле высокой муравьиной кучи появился нанайский мальчик Филька.
Почему ты не спешишь? Сегодня родительский день.
Знаю, знаю. Но мама приехать не может. Она в больнице на работе. Меня в лагере никто не ждет.
Ну, если ты не спешишь никуда, постоим тут немного. Я угощу тебя муравьиным соком.
Ты меня утром угощал уже сырой рыбой.
О, так то была рыба. А это уже совсем другое.
Филька, ты пойди в лагерь один. А то ребята будут смеяться, что мы так часто вместе приходим.
Вот уж про это ей бы не следовало говорить. И Филька, схватившись за ветку, торчащую над обрывом, прыгнул так далеко, что Тане стало страшно. Но он не расшибся. И Таня бросилась бежать по другой тропинке меж низких сосен, криво растущих на камнях. Ах, этот лагерь, где уже пятый год подряд проводит она свое лето. Где всегда она так любила просыпаться в палатке на заре, когда с тонких шипов ежевики капает на землю роса. Любила звук горна в лесу, ревущего подобно изюбру, и стук барабанных палочек, и кислый муравьиный сок, и песни у костра. Почему-то сегодня лагерь не казался ей таким веселым, как раньше. Как прежде на воду широко открытыми глазами смотрела она на огонь. И он шумел о чем-то, навевая на душу неясные предчувствия.
Ребята! Ребят! А хотите, я расскажу вам одну интересную историю о медведях?
Опять о медведях. Все время о медведях. Родилась в этом краю, нигде больше не была и постоянно слышу только о медведях.
Потому что кругом тайга, а в тайге водится много медведей. Филькин отец охотник. И кто же другой может так хорошо рассказать о них?
У толстой девочки Жени не было никакой фантазии. Но она всему умела находить верную причину.
Понятно, Таня?
Послушай, Филька, а ты не можешь рассказать что-нибудь об австралийской собаке Динго?
О дикой собаке Динго? Нет. О дикой собаке Динго я ничего не знаю. Могу рассказать о лайках, о злых нартовых собаках. А вот об австралийской...
А скажи, пожалуйста, Таня, зачем тебе австралийская собака Динго?
Зачем?
Таня не знала, что ответить на это. Она смотрела на поляну, где всюду горели костры, на ребят, которые сидели вокруг костров, и с удивлением думала.
В самом деле, разве это не лучше дикой собаки Динго? Почему мне так хочется плыть по реке?
Почему все звенит в ушах голос ее струи, бьющейся о камни? И так хочется в жизни перемен. Почему?
Почему?
Когда Таня вернулась из лагеря домой, матери дома не было. Она ушла на работу в больницу. Как часто Таня оставалась хозяином своего досуга и желаний. Но только она одна знала, как эта свобода тяготила ее. В доме нет ни сестер, ни братьев, и мамы часто нет. Грудь стесняется чувством горьким и нежным. Откуда проникает оно? Запах ли это рук и лица матери? Или запах ее одежды? Или это ее взгляд, смягченный постоянной заботой, который Таня носит в своей памяти повсюду и всегда? Она потрогала ее платье в шкафу, посидела на ее кровати. Потом она снова вышла во двор. Надо же было как-нибудь устроить желтые саранки, которые привезла из лагеря. Таня вырыла в земле несколько ямок на грядке и подперла стебли саранок палочками.
Таня! Таня! Иди сюда к нам, скорее! Отец подарил мне ездовых собак, настоящих!
Не может быть, обманываешь!
Нет, это правда! Отец мне сделал подарок, и он зовет тебя посмотреть.
Хороший отец у тебя, Филька.
Да, я люблю его. Люблю, когда он не дерется. Таня, слушай, а где твой отец? Я его никогда не видел.
Я его не знаю совсем.
А он разве умер?
Нет.
А где же он?
Он далеко. Далеко-далеко. За океаном.
В Америке, значит, да? Угадал. В Америке.
Нет.
А где же он?
Ты знаешь, где Алжир и Тунис?
Знаю, это Африка. Значит, он там.
Нет, Филька. Ты знаешь, есть такая страна Моросейка.
Моросейка? Моросейка. А? Должно быть красивая страна.
Да. Моросейка, дом 40, квартира 53. Он там. Там!
Моросейка. Может быть, это остров? Остров, который я забыл за лето. Эх, проклятые острова. Никогда не держится у меня в памяти.
Вода лилась из бочки в жестяную лейку с таким славным шумом, будто это был маленький водопад. Но Таня вовсе не слышала, не замечала его. Она думала об отце. Таня давно уже пришла к заключению, что она не любит его. Не может любить, да и не должна.
Конечно. Ах, я все отлично знаю. Он полюбил другую женщину. Он оставил мать. Он ушел от нас много лет назад. И, может быть, у него есть уже другая дочь. Другие дети. Так что же он тогда для меня? Пусть мать говорит о нем только одно хорошее. Пусть. Это ведь гордость, не больше.
Ну, чё ты балуешься? Чего балуешься-то? Ну, гляди-ка, ну всю воду выпустила. Ой, сама вся вымокла. Ну, погляди только на себя, ну, погляди, а? Ой, растешь ты, как я погляжу, быстро. Быстро растешь. Вот уж 15-й идет. А всю вот никак в свое положение не придешь. Думная ты уж очень.
Какая? Что это значит, няня? Умная?
Да не умная. А думаешь много, а чего и подуравей выходишь. Ну иди, ну иди, сухие чулки надень. Иди.
Сняв на пороге мокрые туфли, Таня вошла в дом. Она пригрела ноги на дешевом коврике из оленей шкуры у постели матери и засунула руки под подушку. Вода была удивительно холодная. Но еще холоднее показалась Тане твердая бумага, захрустевшая под ее пальцами.
Что это? Мать никогда не прятала своих писем.
Она вынула из-под подушки письмо. Оно было немного измято, с разорванным краем, читанное уже несколько раз письмо.
Письмо? От отца.
Таня узнала это, потому как сильно стукнуло ее сердце. Она положила письмо на постель и босая прошлась по комнате. Потом спрятала его обратно под подушку и снова прошлась по комнате.
А потом взяла и прочла.
Дорогая Маша, я писал тебе уже несколько раз, но, должно быть, мои письма не доходят. Ведь вы так далеко живете, совсем на другом краю света.
Совсем на другом краю света.
Моя давнишняя мечта наконец исполнится. Меня назначили на Дальний Восток. Буду служить как раз в вашем городе.
В нашем городе? Значит, мы встретимся?
Вылетаем на самолете втроем с Надеждой Петровной и Колей. Ты ведь знаешь, как дорог нам с Надей этот мальчик. Его уже приняли в вашу школу, в тот же самый класс, где учится Таня.
Он будет учиться в моем классе.
Во Владивостоке мы сядем на пароход. Ждите нас 1-го числа. Подготовь, прошу тебя, Таню. Мне страшно тебе признаться, Маша, как я виноват перед ней.
В чем виноват?
Не в том, что мы с тобой разошлись, что все так случилось в жизни у тебя, у меня, у Нади. Не в этом я виноват перед Таней. Хотя заботы о ней никогда не покидали меня с 1-го дня ее рождения, но я так редко писал ей, так часто о ней забывал.
Забывал. Забывал, вообще не помню.
Да и мне она тоже очень редко писала. Даже в тех редких письмах, когда рука ее с трудом выводила по 3 слова на одной странице, я находил как бы осуждение себе. Она меня совсем не знает. Как мы с ней встретимся? Вот что меня немного страшит.
И его это тоже пугает.
Ей было только 8 месяцев, когда мы с тобой расстались. У нее были такие беспомощные ноги, и пальцы на них были не больше горошин, и руки с красными ладонями. Я так хорошо это помню. Так хорошо это помню.
А я ничего не помню. Ничего.
Таня посмотрела на свои босые, смуглые, сильные ноги. На них так удобно стоять. Посмотрела на руки, еще тонкие в кистях, но с крепкими пальцами, с сильной ладонью. Но кто, кроме матери, радовался их росту и силе?
Никто! Никто! Ну, ведь это же отец приезжает. Это же отец приезжает. Приезжает! 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 Здравствуй, милая картошка! Приезжает! Трам-трам-трам-та-там-там-там!
Радость пришла к ней сама, как приходит голод и жажда. Таня вскочила на кровать, расшвыряла подушки.
Трам!
Потом легла ничком и так лежала долго, счастливо улыбаясь, пока не вспомнила вдруг, что вовсе и не любит отца.
Ненавижу их! Этого мальчика Колю тоже!
Окно раскрылось, и она снова увидела Фильку. В 3-й раз за этот день. Он сидел на заваленке под окном и держал на коленях атлас.
Да нет. Ну, нет такой страны Моросейки. Есть далекая страна Марокко. Вот остров Майорка. А Моросейка — это не остров, не полуостров и не материк. Ну зачем ты меня обманываешь, Таня?
Молчи, Филька, молчи. Все равно не люблю.
Таня, ты плакала? Разве я обидел тебя чем-нибудь? Фу. Что ты? Да есть такая страна, Моросейка! Есть! Этот проклятый атлас врет! Никуда не годится! Он совсем не полный! Я даже отлично понял! Учитель говорил нам о ней! Моросейка — это рядом с Африкой! Моросейка? Моросейка?
Вот кто мне будет настоящим другом. Ни на кого его не променяю. Филька! Я говорила о другом мальчике, не о тебе. Его Коля зовут. Ты прости меня, пожалуйста.
А, если это о другом... Если это о другом, то ты можешь его не любить. Мне это все равно. Однако, а почему ты его не любишь?
А как по-твоему, Филька, должен человек быть гордым или нет?
Должен. Должен. Но если это гордишься не ты, а Коля, то совсем другое дело. Тогда обо мне вспомни. Если потребуется тебе крепкая рука или аркан, которым ловит оленей, или, например, палка.
Ты его не знаешь совсем. За что ж ты будешь бить?
Но я знаю тебя.
Вдруг Филька шагнул в сторону от окна, в смущении глядя поверх Таниного плеча. Там стояла мать.
Мама! Мамочка!
Она вошла неслышно. В дождевом плаще, в белом докторском халате. Она показалась Тане совсем другой, чем была месяц назад. Так предмет, поднесенный близко глазам, теряет вдруг свою знакомую форму. И Таня, еще не опомнившись, секунду, две, неподвижно смотрела на мать. Она увидела две еле заметные морщинки, расходившиеся от уголков ее носа, и худые ноги в туфлях, слишком просторных для нее. Мать никогда не умела заботиться о себе. И худые слабые руки, столь искусно врачевавшие больных. Только взгляд ее остался неизменным. Таким всегда носила его в памяти Таня. Мать смотрела на нее своими серыми глазами, и в них, как щепотка соли, брошенная в море, растворились мгновенно все обиды Тани. Она целовала мать осторожно, избегая прикоснуться к глазам, словно боялась своим движением погасить их взгляд.
Мама, я торопилась домой. Ой, как я соскучилась по тебе, Танюшка. Ну, покажись.
Ой, как выцвели сильно волосы и загорела.
Хорошо. Даже поправилась немножко, да? Ну, а почему ты сидишь босая? А вообще, что за беспорядок? Подушки на полу. Кровать смята.
А, письмо.
И взгляд ее глаз, который Таня так боялась потревожить своей лаской, погас сам собой, словно ветер, налетевший внезапно, возмутил его ясность. В нем появилось беспокойство, неуверенность, тревога. Даже притворство обнаружила в нем Таня. Иначе зачем же так медленно мать поднимает с пола подушки и приводит в порядок постель?
Ты прочла это без меня, Таня?
Угу.
Ну, ты должна быть рада, Танюш.
Мама, этот мальчик мне брат?
Нет. Он чужой.
Он племянник Надежды Петровны. Но он вырос у них, и папа любит и жалеет его, потому что у мальчика нет ни отца, ни матери. Таня, папа добрый человек, добрый. Я же всегда тебе говорила об этом.
Значит, он мне чужой. Он мне даже не брат.
Танюша, ну что ты, милая? Ну, мы поговорим с тобой, мы обо всем, обо всем поговорим. Вот ты встретишь их и увидишь сама. Ой, ты знаешь, как отец будет рад. Ну, но ведь ты пойдешь на пристань, правда? Пойдешь?
А ты?
Ну, я, Таня, не могу. Не могу, ты ведь знаешь. У меня много дел. Мне некогда.
Мама, я люблю только тебя. Я буду всегда с тобой, ни с кем, никогда. Мне никого не нужно. Я не пойду их встречать.
Она вовсе не собиралась на пристань. А если она и перехватила свои тонкие волосы лентой и сменила платье, надев самое лучшее, то это могло быть и потому, что сегодня в самом деле праздник. Начинается новый учебный год. Далекий свисток коснулся слуха Тани. Такой далекий, что только в ожидании может сердце услышать его. Это свистел пароход за черным мысом у маяка. Таня сорвала саранки и стремглав бросилась к пристани. С парохода махали платками. Не ей ли это? Она тоже помахала рукой, через силу подняв ее кверху.
Ах, это просто забавно. Как в толпе я узнаю отца, которого никогда в своей жизни не видела? И как он узнает меня?
Она совсем не подумала об этом, когда бежала на пристань. И вот она стоит теперь с цветами возле бочек, а пассажиры проходят мимо.
Может быть, это они. Их трое.
Он в шляпе, блестящей от ворса. Женщина стара, а мальчик высок и худ.
И в достаточной мере противен.
Они?
Нет, они проходят мимо. Никуда не глядя.
Или, может быть, вот они. Их тоже трое. Он толст, она молода и некрасива. А мальчик?
А мальчик толст и противен еще больше. Да, кажется, они.
Таня шагнула вперед, но взгляд человека был сух и недолог. А толстый мальчик показал рукой на цветы.
Ты продаешь их?
Что?
Сколько стоит?
Что?
Дрожа от обиды, Таня отошла в сторону и спряталась за бочки. Она простояла там до самого конца. Никого уже не было на пристани.
Все ушли. Чего ждать? Просто они не приехали сегодня.
Уже матросы отправились в город. И санитары с носилками уходили последними. Таня пошла с ними рядом. На носилках под суконным одеялом, вытянув ноги, лежал мальчик. Лицо его было багрово от жара.
Что с ним?
На пароходе заболел. Малярия.
Бедный.
Ты плакала недавно.
Что ты, что ты?
Ты плакала?
Нет, я не плакала, тебе кажется. Просто какой-то толстый мальчишка бросил мне в глаза песок, понимаешь? Вот тебе цветы.
О, спасибо.
Выздоравливай скорее.
Спасибо.
До свидания.
Те редкие минуты, когда после работы мать выходила во двор отдохнуть на траве, были самые отрадные для Тани. Таня ложилась с матерью рядом и клала свою голову на ее бедро. И тогда вдвое мягче становилась трава, вдвое светлее небо.
Какой далекий путь лежит между нами. Да, значит, они не приехали. Знаешь, отец очень любил наши цветы. Мне хотелось, чтобы ты поднесла ему саранки. Ведь они не растут под Москвой. Он добрый, хороший человек. Ну что ты мне хочешь сказать?
Я хочу тебя спросить. Если он такой добрый, как ты все время говоришь, то почему он нас оставил?
Ох.
Мать шевельнулась на траве. Отодвинувшись, точно острый камень попал ей случайно под локоть. А Таня мгновенно почувствовала жестокость своих слов.
Мамочка, я не буду больше. Прошу тебя, прости меня, мама. Ну, разве нам плохо вдвоем, а? Мама, милая.
Открой, Таня. Открой.
Ну, это хорошо, что они не приехали. Это очень хорошо, что они не приехали, мама. Ну,
открой же, Таня. Ну, слышишь, кто-то стучит, не может открыть калитку. Может быть, это из больницы прислали. Открой.
Да, сейчас! Не хочу я никому сейчас открывать, даже больным. Кого вам нужно? Вы больной, да?
Но перед ней стоял здоровый человек, высокий и веселый. Он был в сапогах, военной шинели и ни о чем не спрашивал, а только смотрел ей в лицо и улыбался.
Как это странно.
Ой,
отец.
Таня чуть прикрыла глаза и прижалась к воротам. Отец шагнул через доску, лежащую на земле, подался немного вперед, склонился над матерью, будто хотел ее поцеловать. Она отступила назад и протянула только руку. Он покорно принял ее и подержал в своих ладонях. Другой рукой мать показала на дочь. Таня была бледна и глядела на отца с испугом. Он быстро повернулся и протянул ей свои большие, широко открытые ладони.
Таня!
Здравствуйте.
Здравствуй. Здравствуй, Танюша. Ты такая большая, тебе следовало принести цветы, а я принес конфеты. Вот, сейчас. Никак не могу вытащить. Карман тесен, а коробка большая.
Он орвал подкладку. Лицо его стало красным.
Ну что ты будешь делать?
А Таня, глядя на его лицо, как у ребенка, покрывшееся испариной, думала:
добрый он человек или нет?
Ну вот, получай.
Спасибо.
Ну что же ты, Таня, ну куда ты кладешь конфеты? Ну давай сюда. Я их отнесу в дом.
Как жаль, что тебя не было на пристани. Мы с тетей Надей ждали тебя. Да, правда, мы немного задержались на пароходе. Коля заболел малярией, пришлось ждать санитаров, которые отнесли бы его. Да, и представь себе, какая-то девочка дала ему на пристани цветы. Это были саранки, которых я не видел уже много-много лет. Да, представь себе, она положила цветы на носилки. Ему так хотелось, чтобы это была ты, но тебя не было...
Папа!
Ты что, Таня?
Ну, не надо говорить так громко, я хорошо слышу. Странно. Почему мне так знаком этот кашель? Почему?
Да ведь это она сама так кашляла, когда ей бывало грустно.
Я знаю, что ты на меня сердишься, Таня. Но ведь мы будем большими друзьями, правда?
Пойдемте пить чай. Вы хотите чаю?
Ого! Вот ты у меня какая.
Пойдем к нам пить чай, папа. Я ведь еще не привыкла, папа.
Да, ты права, Танюш. Трудно это в 15 лет, трудно, брат. А все-таки мы будем друзьями. Пойдем пить чай.
По выходным дням Таня обедала у отца. Таня шла мимо городской рощицы и выходила на дорогу, ведущую в крепость. Ее старая собака с грозным именем Тигр была рядом. Она ходила за ней повсюду.
В зарослях темных райские птицы там горят, как лучи сквозь ресницы. Там по прибрежью дружною парою ходит редком какаду с кукопарою. А за утесами там носом к носу мы можем столкнуться всегда с утконосами. А за лианами переплетенными там водопады стоят беретенными.
Через полчаса они подходили к дому отца. Стеклянные двери были всегда открыты. Через эту стеклянную дверь Таня входила в дом, а собака оставалась у двери. Как часто Таня хотела, чтобы она оставалась у двери, а собака вошла в дом. Меж тем все в этом доме относились к ней ласково. Надежда Петровна первая встречала Таню на пороге. Тихая, простая в обращении, с милым лицом, она трепала Таню по плечу и целовала в голову.
А, вот и Таня пришла. Здравствуй, милая.
Зачем она смотрит на отца, когда целует меня? Не затем ли, чтобы показать ему, вот видишь, я ласкаю твою дочь, и ты ничего теперь не можешь сказать мне, и она ничего не может сказать. Здравствуй, Коля.
Здравствуй, Таня.
Здравствуйте.
А, Танюш, иди сюда скорей. Ну, теперь можно и обедать. Садитесь скорее. Что у нас сегодня?
Картошка с олениной.
Ну, прекрасно.
Пожалуйста.
Спасибо.
А это тебе, Танечка. Ешь на здоровье.
Спасибо.
Коля, не торопись.
Мне еще
Вот этот кусок положи.
Ты опять засунул в рот целую картошку.
Ну, папка, больно.
Ну, что ты так, отец? У него даже нос припух.
Ну, перестань так глупо шутить, я уже не маленький.
Это верно, Шалопай, ты не маленький. Все вы уже очень большие, просто так не перескочишь через вас. Но поглядим только, что вы запоете, когда подадут пирожки с черемухой. Да, Таня?
Что пирожки с черемухой? Я знаю, что он никогда не будет любить меня, как Колю. Никогда не ударит по носу, никогда не назовет шалопаем.
И сердце ее опять начинало понемногу щемить, наполняться обидой. А в то же время все привлекало ее тут. И голос женщины, повсюду раздававшийся в доме, ее доброе лицо, всегда обращенное к Тане с лаской, и большая фигура отца, и даже Коля, всегда спокойный мальчик, с упрямым взглядом совершенно чистых глаз, привлекал ее к себе. Он никогда не забывал оставить кость для ее собаки. Но о ней самой...
Но обо мне самой он никогда не помнит. Он и в школу ходит вместе со мной, и обедает, и играет на бильярде. Но он не дает себе труда думать обо мне хоть одну минуту в день. Хотя бы только для того, чтобы ненавидеть меня так же, как я ненавижу его.
Так почему же, однако, согласилась Таня пойти с ним на рыбную ловлю и показать место, где клюют лещи?
Сейчас иду.
Осторожней. Осторожней прыгай, а то подоконник высоко.
Здравствуй, Филька.
Здравствуй, Таня.
Удочку мою взял?
Взял, однако.
Молодец. Пойдем, чего ждать?
Пойдем. А Коля?
Ой, Коля! Совсем забыла. Ну, давай подождем его где-нибудь в переулке, на набережной.
Хорошо? Давай.
Зачем тебе кошка?
Она лучше нас с тобой знает, зачем мы идем на речку. Пошли.
На углу, у спуска к реке, они остановились, поджидая Колю. Светало. Он долго не шел. Ребята продрогли совсем. Наконец они увидели его. Он выходил из переулка и ничуть не торопился.
Простите, пожалуйста, я запоздал?
А ты как думаешь?
Да нет, ничего.
Вчера меня затащила к себе Женя. Она тоже показывала мне разных рыб. Только она их держит в аквариуме. А есть красивые рыбки. Одна совсем золотая, с длинным черным хвостом, похожим на платье.
А эта рыбка с хвостом как зовут?
А тебе не все равно, Филька?
Я так загляделся на нее. Так что простите меня, пожалуйста.
Простите меня? Пожалуйста! Какой вежливый, а? Ты бы лучше не задерживал нас, из-за тебя мы клёв прозевали.
Еще не прозевали клёв. Время есть. Это наверху светло, а на воде еще поплавка не видно. Зачем сердишься, Таня?
Да не люблю я очень вежливых. Мне всегда кажется, что они хотят меня обмануть.
А я, например, не люблю кошек. Никаких. Ни тех, которые ходят ловить рыбу, ни тех, которые не ходят никуда. Однако я из этого не делаю никакого вывода.
Почему вы ругаетесь всегда? И тут ругаетесь, и в классе ругаетесь, а? А я вам вот что скажу. Перед охотой ссориться, так лучше остаться дома. Так говорит мой отец, а он знает, что говорит.
А я никогда не ссорюсь с ней. Всегда она... А между тем отец говорит, что мы ведь должны быть друзьями.
Совсем не обязательно, что говорит отец.
Нет, это я не согласен с тобой. Мой отец охотник, он и говорит со мной мало. Но все, что скажет, все правда.
Вот, видишь, даже Филька, твой верный Санчо Панса, не согласен с тобой.
Почему это он Санчо Панса? Потому что ты недавно прочел Дон Кихота.
Нет, Дон Кихота я прочел давно. А Санчо Панса он потому, что носит твои удочки и копает для тебя червей.
Это он делает потому, что он просто хороший человек, в тысячу раз лучше тебя, и все. Филька, не смей ему давать червей, не смей.
Ну, черт возьми, они говорят обо мне, как об убитом медведе. А я еще живой пока.
И не надо, не надо. Я сам накопаю на берегу и место найду для себя. И не надо мне твоих червей.
Коля! Коля!
Таня, ну что тебе от него надо, а? Зачем ты к нему пристаешь?
Я к нему пристаю.
Я, например, сижу с ним на одной парте, знаю. Никто тебе про него ничего дурного не скажет. Я не скажу. Я не видел в нем гордости. Хотя учится он и лучше других. Прости, пожалуйста, за выражение. Лучше тебя учится.
Это еще посмотрим.
Но я сам слышал, как он говорил по-немецки с учителем немецкий язык. И с этим учителем даже по-французски говорил. Вот. А в классе никто об этом не знает. Чего ты хочешь от него?
Да ничего я от него не хочу. Ой.
Странная эта девушка, Таня. Странная. Пусть Коля называет меня Санчо, и этот и другой. Панса, о которых я пока не слыхал ничего плохого. Но разве мне хоть капелька хуже от этого? Нет. Мне хорошо. И Коля тоже странный мальчик. Пусть тысячи кошек ходят на реку добывать себе рыбу. Пусть миллионы кошек ходят добывать рыбу. Но раз они с Таней, то разве кому-нибудь от этого хоть капелька хуже? Нет. Мне, например, хорошо.
Так они дошли до реки, до узких мостков. И увидели, что Коля сидит на досках, как раз на том самом месте, где всегда клюют лещи.
Таня, смотри. Коля сам нашел это место.
Вижу. Он ведь наше место нашел. Я все равно там буду ловить.
Нет, я пойду дальше. Там тоже одно неплохое местечко есть. На охоте надо быть одному.
Таня поминутно поднимала глаза и смотрела на удочку Коли. Коля же смотрел на ее поплавок. И страх, что другой может поймать прежде, не давал им обоим покоя. Добыча срывалась с крючка, объедая приманку.
Ах, я так и знал, что ничего не выйдет. Несносно это гляденье в воду, хочется от этого спать. Уж лучше, как Женя, держать этих глупых рыб в аквариуме.
Уж, конечно, они глупые, если принимают за воду обыкновенное стекло.
Коля поднялся и пошел по мосткам. Доски гнулись под его ногами. И котенок, закачавшись на мокрой доске, упал в реку.
Котенок!
Таня вскочила на ноги и прыгнула в воду. А Коля остался на месте.
Ой, бедненький. Он захлебнется сейчас. Ой, вот он, вот он. Он дрожит как. Ничего сейчас. Ты нарочно бросил его в воду.
Нарочно?
Я сама видела. Ну, что ж ты молчишь, трус? Трус!
Таня бросилась от него прочь. Коля догнал ее на самой вершине горы у рыбацких домов. И здесь, задыхаясь, взял ее за руку.
Таня! Таня, поверь мне, я не хотел. Это вышло нечаянно. Котенок сам упал в воду.
Пусти меня, я больше не буду ловить. Пусти, я пойду домой.
Тогда и я пойду.
Не ходи за мной.
Но ты придешь к нам обедать? Сегодня выходной день. Папа будет ждать тебя. Он скажет, я тебя обидел.
Вот чего ты боишься.
Нет, ты не так поняла меня. Я ведь люблю папу. А он будет огорчен. Я не хочу его огорчать, и не хочу, чтобы ты его огорчала. Вот что ты должна понять.
Я тебя прекрасно поняла. Я не приду сегодня к вам обедать. Я вообще больше никогда к вам не приду!
Странная девочка, Таня. Уж не полагает ли она, что я на самом деле
Трус. Странная девочка. Разве можно удивляться тому, что она сделает или скажет?
Все же Таня пришла обедать. Она поднялась на крыльцо со стеклянной дверью и резко открыла ее, широко распахнув перед собой. А собака, ходившая за нею, осталась на крыльце.
В конце концов, это мое право приходить в этот дом, когда мне хочется. Тут живет мой отец, и я хожу к нему.
Таня, ты пришла, а Коля сказал, что ты не придешь сегодня. Вот как славно. Ну, садись и ешь хорошенько. Тетя Надя сделала вот эти пельмени специально для тебя. А Коля, о, посмотри, как он их ловко слепил.
Папа, ну зачем ты рассказал Тане, что я слепил эти пельмени? Теперь она и вовсе не будет есть.
Вы что, ссоритесь?
Ну что ты, пап, мы никогда не ссоримся. Ты же сам говорил, что мы должны быть друзьями.
Ну, то-то, то-то.
Кто же ты говорил мне, что сегодня не придет обедать?
А я вовсе не пришла обедать. Я не хочу есть. Нет-нет, спасибо, я не хочу есть.
Ну, как же ты не хочешь есть? Подожди. А как же, пельмени?
Я уже пообедала дома с мамой.
Подожди.
Не предлагай ей, папа, в третий раз. Она все равно есть не будет.
Ну что ж, не хочет, значит, и не будет. А напрасно. Слушай, пельмени такие вкусные.
Конечно, они чертовски вкусны, эти кусочки вареного теста, набитые розовым мясом, которые эти глупцы поливают уксусом. Но разве их поливают уксусом, безумные люди? Их едят с молоком и посыпают сверху перцем. И глотают точно волшебный огонь, мгновенно оживляющий кровь.
Таня глядела на свою тарелку, где уже остывали пельмени. И голова ее тихо кружилась, потому что дома она не ела.
Папа, а правда, что селедки в море соленые? Мне Коля говорил.
Что?
Да, он вовсе не признает зоологии.
Ну, вот это я не понимаю.
Никогда я этого не говорил. Впрочем, я же еще утром решил не удивляться ни тому, что сделает, ни тому, что скажет Таня.
Да, не признаю. А что это за наука? У кошки четыре ноги и хвост.
А что же ты любишь?
Ну, математику люблю. Если две окружности имеют общую точку...
Ах, как интересно.
Да, литературу люблю. Это наука нежная.
Нежная. Осел увидел соловья.
Дети, не говорите глупостей. Я вас перестаю понимать.
А голова у Тани все кружилась. Голод мучил ее. Она закрыла глаза, чтобы не видеть еды.
Ну что, Танечка, не будешь есть? Можно убрать твою тарелку?
Нет, да.
Ну так что, нет или да? Ну, можете оставить пельмени.
Нет, нет, я только хотела дать собаке несколько штук. Можно?
Сделай милость, отдай хоть всю тарелку, ведь это все твое.
Таня, нацепив на вилку несколько штук уже холодных пельменей, вышла на крыльцо. И здесь, присев на корточки перед старой собакой, она съела их один за другим.
Прости меня, тигр! Пожалуйста!
Собака ничего не понимала.
Тихо, тихо, пожалуйста, не лай!
Руки отца внезапно легли на ее плечи.
Что с тобой, родная Таня? Какое у тебя горе?
Он поднял ее над землей и подержал так, будто на собственных руках хотелось ему взвесить, тяжело ли это горе дочери. И Таня легонько прислонилась к плечу отца.
Скажи мне, что с тобой, Таня? Может быть, я помогу? Расскажи, чему ты бываешь рада, о чем грустишь и о чем ты думаешь теперь.
Как я могу сказать ему? Вот я думаю, что у меня есть мать, и дом у меня есть, и обед, и даже собака, и кошка. А отца у меня все-таки нет. Разве могу я сказать ему это, сидя у него на коленях?
Разве, сказав ему это, она не заставила бы его измениться в лице, может быть, даже побледнеть, как не бледнел он перед самым страшным штурмом, храбрый человек? Но в то же время разве она могла знать, что теперь спал ли он, бодрствовал ли? Он не отбрасывал мысли о ней, что с любовью он произносил ее имя, которое прежде так редко вспоминал, что даже в эту минуту, держа ее на коленях, он думал:
уплыло мое счастье, не качал я ее на руках.
Что могла она знать? Она только прислонилась к нему. И долго сидели они так на крыльце, пока над дорогой в крепость, над домом со стеклянной дверью, зажигались звезды. Новогоднюю ночь Таня любила больше, чем самую теплую лето. Это был ее праздник. Правда, она родилась не в самую ночь под Новый год, а раньше. Но имеет ли это значение? Праздник есть праздник.
Синее море, белая пена, бесконечная смена. Знаю, за той чертой, за поволокою, за волокою далью далекою. Знаю, за той чертой вечно чудесные, мне неизвестные страны лежат. Ветер травой шумит, равнина тянется, там кенгуру пробежит и оглянется. Дескать, привет, привет, я кенгуру, кенгуру, я за прыжки ничего не беру.
Как хорошо бывало в этот счастливый день! Приходили гости, мать заводила для них патефон, а Таня украшала пихту, которую сама приносила из рощи.
И сегодня будет нисколько не хуже. Придет отец, придет Коля. А придет ли он? Я его сегодня опять, кажется, обидела. Зачем? Ну, зачем, не знаю.
Танюша, ты готова?
Мама была уже одета в свое выходное платье, сшитое из черного шелка. И как стройно держалась сегодня ее голова, как тяжелы и блестящие были волосы на затылке.
На свете человек красивее и милее, чем она. И как не понимает этого отец?
Скоро придет отец.
Да, я жду. И Надежда Петровна придет. Я просила ее прийти.
Ах, лучше
лучше бы она не приходила.
Ну почему же, Таня?
Не надо.
Ну почему же все-таки? Глупое ты мое дитя.
Потому.
Ну не кружи меня, перестань, ты надорвешься, Татьяна.
Мама, потому.
Ну не кружи меня, перестань. Ну перестань, Татьяна.
Папа пришел, перестань.
Коля пришел.
А, это твои подружки пришли. Танюш, иди встречай.
Девочки, входите.
Здравствуй, Таня.
Здравствуй.
Здравствуйте. А танцевать сегодня можно?
Можно, сегодня все можно.
Здорово, Коля.
Я сейчас заведу патефон.
Музыка заполнила весь дом, как солнцем залила его звуками, набила до самой крыши. Вслед за девочками пришел отец с Надеждой Петровной.
Поздравляю тебя, родная, с праздником!
Вот тебе, Танюша, наш подарок.
Ой, ой, ой!
Ой, какие красивые тормоза. А дошка, ну, Таня, ты посмотри, она вся расшита бисером.
Ой, какая прелесть! Спасибо, спасибо!
А где же Коля?
Да ни за что не хотел идти вместе с нами. А то упрямый мальчишка. У меня, говорит, есть свой собственный подарок для Тани. Я принесу его сам.
Потом пришел Филька. С отцом, с матерью и с тремя маленькими братьями. Они приехали из стойбища в город на собаках. Все они были смуглы и стали в ряд перед Таней, поклонившись ей низко, как хозяйки. Потом все как один, они вынули из карманов платки, сложенные в четверо, и вытерли ими носы. И охотник гордился их поведением, а мать спокойно курила трубочку, обитую медными гвоздями. И гвоздики эти блестели при свечах.
А Коли все нет и нет.
Колыхая маленькую пихту и большой бумажный абажур под потолком, танцевали дети. С ними вместе танцевал отец. Он был весел сегодня и плясал прекрасно, приводя детей в восторг.
Ты посмотри-ка, Таня, ведь это же отец танцует.
Да, вижу, танцует очень хорошо.
Да нет, ты посмотри, ну он же отлично, отлично танцует.
Она смотрела на отца, но мысли и взгляд ее блуждали. А ведь совсем недавно, сколько и горьких, и сладких чувств толпилось в ее сердце при одной только мысли об отце. Что с ней? Она все время думает о Коле.
Почему его нет до сих пор? У Жени сегодня тоже елка. Может быть, он там?
Таня, накинув дошку и затянув ремешки своих новых торбозов, незаметно вышла из дому. Она бегом пересекла улицу и остановилась у дома, где жила Женя. Он был весь окружен сугробами. Таня присела на снег и посидела немного, стыдясь заглянуть в окно. Потом забралась на сугроб. Окно приходилось как раз перед глазами. Горели свечи на елке, и вокруг нее двигались дети. Тени их проплывали мимо, и в каждой она узнавала Колю. Голова ее пылала на морозе, а она все глядела, и тени плыли, плыли, как в сумрачном царстве воды. И только одна оставалась неподвижной, более глубокая и черная, чем другие, тень огромной рыбы с опущенным хвостом.
Это? Это ведь аквариум Жени, который стоит на окне.
Но вот чьи-то темные руки протянулись к окну, и рыба исчезла. Стукнула дверь на крыльце. Таня соскользнула с сугроба и помчалась прочь. Она бежала, бог весть куда, блуждая без цели, пока волнение ее не утихло. Когда Таня вернулась в дом, она увидела, что на стуле стоит Коля и меняет догоревшие на пихте свечи. У Тани вдруг не хватило дыхания. Она покачнулась. Волосы ее были влажны от инея. Вся одежда в снегу.
Таня, где ты была?
Я выходила на улицу подышать. У меня закружилась голова.
Ну так иди же, приляг, Таня. Ну иди.
Хорошо.
Подожди. Таня. Я хочу показать тебе свой подарок. Я ходил за ним далеко. Вот, посмотри.
Он показал ей маленький аквариум, в котором плавала золотая рыба. Она была большая, с опущенным хвостом, похожим на длинное платье. Она толкалась в стекло. Она едва помещалась в своих прозрачных стенках. Листики зелени плавали сверху на воде.
Ты ходил за ней далеко, бедный. И напрасно. Я не держу рыбок в аквариуме на окне, как Женя. Придется ее зажарить.
Няня, зажарь эту рыбу с картошкой. Таня просит.
Да-да, няня, зажарьте эту рыбу с картошкой. Она очень вкусная. Она из породы карасевых. Коля, папочка, папа, мы будем сегодня танцевать с тобой весь вечер. Ты прекрасно танцуешь.
Руки отца слегка покачивали ее. Она склонялась туда и сюда, как речная трава, выросшая на тихом течении. Мать расхаживала среди гостей, тоже счастливая. Хотя каждый шаг ее был сдержан, но лицо наполнено живостью. И даже голос у нее был другой. Таня танцевала и с матерью, и с Надеждой Петровной. И, устав от танцев, остановилась в углу, где одиноко стоял Филька. О нем она совсем забыла. За весь вечер не сказала ему ни слова.
А завтра кто-то с Колей
на каток идет.
Ты что ли?
А
кто?
Женя.
А что еще просил тебя передать, Коля?
Тань, да ты что? Таня, ну что ты?
Ну ты смотри, я могу! Да я могу сейчас свечку с елки съесть, смотри!
Ты что делаешь? Это же вредно! Что ты делаешь?
Это не вредно.
Это немного невкусно. Но зато смешно. Правда? Смешно.
Почему он как будто плачет? Кто его мог обидеть? Может быть, эти свечки горькие? Филька! Филька, брось немедленно, сейчас же, брось эти свечки, слышишь? Ты заболеешь, а мы завтра хотели идти в школу на спектакль.
Танюша, мы уходим.
Уже?
Да.
До свидания, папа. До свидания, Танечка. До свидания, Надежда Петровна. С Новым годом, с новым счастьем.
Спасибо.
До свидания, Таня.
До свидания, Коля. Коля, ну давай забудем об этой глупой рыбе, а? С Новым годом.
И как мало Таня не жила на земле, и как долго ей еще не оставалось жить, но она решила никогда больше не вспоминать о Коле. Утром Таня отправилась в школу на спектакль. Когда она подошла к воротам, то увидела детей, которые бежали ей навстречу школы.
Буран, никакого спектакля не будет!
Буран, а они на реке.
Из ворот вышла Александра Ивановна, ведя за собой девочку. А за другую руку учительницы держался маленький мальчик, который, казалось, никуда не хотел уходить.
Буран, возвращайся, Таня, домой! Скажи об этом всем, кого встретишь, Буран идет.
Я не боюсь Бурана, я помогу вам, дайте мне девочку. Я отведу ее домой.
Она живет далеко, у реки, возле барж.
Ничего, я знаю, где она живет.
Ну что ж, отведи. А я отведу мальчика. Только смотри, поскорее возвращайся домой.
Я сделаю все хорошо, вы не беспокойтесь, Александра Ивановна. Ну давай.
Она схватила девочку за руку, и они вдвоем побежали вдоль длинной улицы, где, несмотря на полдень, хозяйки закрывали ставни на окнах и зажигали в домах огни. У реки с высокого берега Таня увидела баржи, занесенные снегом до мачт, а направо – каток. Далеко за катком на реке, на вершинах открытых гор, как цветы поднимались на тонких стеблях, белые крутящиеся вихри. На катке никого не было. Только две крошечные фигурки, держась за руки, катались по краю льда.
Это наши!
Подожди, они не зовут нас? Ты не слышишь?
У меня уши замерзли. Я ничего не слышу. Идет Буран, а они катаются. Почему ты им не кричишь?
Помолчи, помолчи, дай я возьму тебя на руки.
Она отнесла девочку в дом, стоящий на самом берегу. Потом прыгнула вниз на лед и пошла меж барж по тропинке, где ноги тонули в снегу. И пусть Буран засыплет ей глаза, засыплет и каток, и пусть он покроет всю реку снегом, она решила нисколько не торопиться. На катке Таня никого не застала. Она обвела глазами всю реку, берег, дымившийся на высоких местах, и неожиданно заметила Колю близко, почти у самых ног. Он сидел на снегу, а Женя сидела с ним рядом. Мгла уже подбиралась к солнцу.
Вы что? Ослепли, да? Скоро начнется буран. Александра Ивановна велела всем идти домой. Ты что дрожишь, Женя?
Это все Коля. Коля устроил. Ему хотелось покататься со мной на коньках, но мне страшно, здесь ветер.
Зачем ты врешь? Разве тебе самой не хотелось покататься еще утром?
А разве не ты просил Фильку сказать Тане, что мы утром придем сюда?
Перестань. Коля, что у тебя с ногой?
Женя, уходи отсюда. Уходите все. И ты тоже уходи, я один останусь.
Я пойду домой, до свидания.
Подожди, подожди, скажи Фильке, что мы здесь, мамы дома нет.
Не-не-не, я пойду прямо домой, я боюсь, скоро начнется буран. Я боюсь.
Ты ушибся? Тебе что, больно, да? Ну, я сейчас развяжу ремни. Ой, нужно торопиться, ты посмотри, как потемнело вокруг. Ну, попробуй встать. Обопрись на мою руку, ну.
Ой, не могу.
Ты что, ногу сломал?
Нет, я ее только слегка подвернул. Это глупая Женя совсем не умеет кататься.
Ну что ты смеешься?
Посмотри-ка, посмотри-ка на дорогу. Видишь, ведь этот тигр несет в зубах твои коньки.
Как ему тяжело, ты видишь? Но теперь не до коньков. Что же делать? Мамы нет дома, понимаешь? Коля, если ты не можешь ходить, я на руках отнесу тебя до рыбацких домов. Здесь оставаться нельзя. Ты не знаешь наших буранов.
Да не боюсь я ваших буранов. А если ты думаешь, что я испугался тогда глубокой реки и не вошел в воду за этим несчастным котенком, это твое дело. Думай, как хочешь. Уходи, если ты боишься.
Ой, да не бурана я боюсь. Я за тебя боюсь. Это очень опасно. Я останусь здесь с тобой.
Я должен быть дома. Я дал слово отцу. Ведь он не знает, где я.
Ой, ну что же мне делать? Подожди. Пока не пошел снег, у нас еще есть время. Буран надвигается не очень быстро. Я сейчас уйду. С тобой останется тигр. Он не уйдет, ты не бойся. У Фильки собаки, я пригоню их сюда, и я отвезу тебя домой, к отцу. Подожди!
Наклонив лицо и рассекая ветер, она побежала по улице, уставленной высокими сугробами. Все ворота уже были закрыты. Одни лишь ворота Фильки раскрыты настежь. Он стоял на крыльце, очищая свои лыжи от снега, а собаки лежали у ворот на дворе, запряженные в нарту. Их еще не успели распрячь. И каюр, длинная палка из ясеня, был воткнут в снег рядом с ними. Таня схватила каюр и упала на нарту.
Что ты делаешь, Таня? Берегись, они злые!
Молчи, Филька, молчи! Филька, милый, мне нужно отвезти Колю к отцу! Он сломал себе ногу на катке! Я сейчас пригоню твою нарту! Тут близко, по реке!
Таня, куда ты? Буран ведь, буран! Подожди, Таня! Подожди меня! Подожди!
Но Таня уже не слышала его криков. Она сидела верхом на нарте, как настоящий охотник. Она правила отлично, держа наготове каюр. И странно, собаки слушались Таню, хотя голос ее был им незнаком. А Филька бежал через лес, бежал прямо против бури по дороге, ведущей в крепость. Пока он бежал, собаки вывезли Таню на лед. она затормозила нарту возле Коли, силой воткнув межполозье в длинный каюк.
Молодец! Ты здорово придумала. Я в первый раз вижу в упряжке собак.
Садись скорее в сани. Осторожно. Больно?
Нет, ничего.
Тигр, ко мне! Как он дрожит, бедный. Тихо, успокойся. Тебе правда не очень больно, Коля?
Нет.
Ну, потерпи, потерпи. Только бы успеть до Бурана. Ну, теперь поехали!
Коле казалось, что сквозь острый снег, царапающий кожу на лице, уносились они оба в другую, новую страну, о которой они ничего не слыхали. А метель уже занимала дорогу. Она шла стеной, как ливень, поглощая свет и звеня, как гром меж скал. И Таня, оглушенная ветром, увидела смутно, как от этой белой стены, словно стараясь оторваться от нее, вскачь мчится по дороге лошадь. Кого уносила она от Бурана, Таня не могла увидеть. Не могла увидеть всадника. Но она почувствовала только, как собаки с яростью рванулись навстречу лошади.
Стой! Стой!
Что случилось?
Собаки не слушаются больше! Если они бросятся на лошадь, мы погибли! Держись!
Таня подняла тигра высоко над головой и бросила его на дорогу. Он упал на снег. Потом, словно поняв, что ему нужно делать, мгновенно вскочил и с громким воем понесся рядом со стаей. Он опередил ее, будто сам обрекая себя на гибель. Собаки заметили тигра, он бросился прочь с дороги, и вся стая кинулась вслед за ним. А лошадь проскакала мимо. Собаки настигли тигра. Таня припала к нарте, услышав его долгий визг, заглушивший громкий шум ветра.
Дорогой мой бедный тигр!
Нарта налетела на сбившуюся стаю, поднялась и опрокинулась на бок. Бичева от саней лопнула, и свободная стая умчалась в глухую метель. Никто не шевелился. Ни Таня, лежавшая рядом с нартой, ни Коля, упавший ничком, не мертвый тигр, глядевший на вьюгу, на небо. Все оставалось неподвижным. Двигался только снег и воздух, туго ходивший туда и сюда по реке. Таня первая вскочила на ноги. Спокойно, будто не случилось никакого несчастья, она отряхнула снег с лица, подняла нарту.
Коля, поднимайся! Вот так.
Мы погибнем. Что я наделал, Таня?
Мы никогда не погибнем. Только нельзя стоять на месте, занесет. Ты слышишь меня, Коля, милый? Двигаться надо. Садись на нарту.
Нет, я этого не хочу.
Садись скорей!
Нет, я не позволю тебе вести меня!
Иначе нельзя! Мы спасемся тут близко, скорей! Нельзя ждать!
Ухватившись за обрывок веревки, Таня потащила нарту. Так шла она долго, не зная, где город, где берег, где небо. Все исчезло, скрылось в этой белой мгле. И все же Таня шла, склонив лицо, нащупывая дорогу ногами. И как в самый страшный зной, пот струился по ее спине.
Стреляют! Коля! Коля, милый, очнись! Ты слышишь, пушка стреляет из крепости! Может быть, это нам подают сигнал? Коля, милый, подымайся!
Я не могу.
Ну, поднимайся, иначе ты замерзнешь! Ну, обопрись на меня.
Я не могу.
Ну, вот так вот. Нет, не садись больше. Нельзя, замерзнешь. Пойдем. Ну, еще немного. Уже скоро.
Высокие волны снега катились им навстречу, преграждая путь. Они взбирались на них и снова опускались. И все шли, шли вперед. Но порой на Таню нападал страх. И тогда казалось ей, что она... одна в мире среди этой вьюги. Меж тем навстречу ей двигались на лыжах пограничники. Они шли густой цепью, раскинутой далеко по реке. В руках у каждого была длинная веревка, конец которой держал другой. Таня еще двигалась вперед, но у нее уже не было сил. Шаталась от каждого порыва ветра, падала, снова вставала, протягивая вперед одну свободную руку, и вдруг почувствовала под своим локтем веревку.
Кто тут? Помогите! Папа! Папа!
Во мгле... без всяких видимых признаков, ни глазами, ослепленными снегом, ни пальцами, помертвевшими от стужи, но своим теплым сердцем, так долго искавшим в целом мире отца, почувствовала она его близость, узнала его здесь, в холодной, угрожающей смертью пустыне, в полной тьме.
Папа! Папа!
Я здесь! Я здесь.
Папа! Коля жив!
Папа!
Не снимай шинель, ты замерзнешь.
Я вас сейчас укутаю. Дорогие вы мои, родные вы мои. Филька, Филька прибежал к нам.
Папа!
Пришла весна. Толстая девочка Женя сидела в своей комнате с Таней у окна перед большим аквариумом. Они не враждовали больше. Обе девочки смотрели сквозь стекло и воду на улицу.
Бывают разные виды любви.
А ты любила кого-нибудь?
Любила. Только ты был давно, еще в третьем классе.
А как ты об этом узнала?
Очень просто. Он просит, бывало: Жень, покажи мне задачу. А я знаю, что показывать нельзя. Не буду, говорю себе. Но он скажет: Женя, я больше не буду дразнить. Ну и покажешь. Ничего своим сердцем поделать не могла. А потом прошло. Увидела, что плохо стал заниматься, и бросила. Решила, довольна.
Как же ты это сделала?
Очень просто. Перестала смотреть на него. Не смотрю, не смотрю. И забуду.
Таня внимательно посмотрела на подругу. Всей душой позавидовала она ее круглым щекам, ее трезвой голове, полной столь удивительных мыслей.
Да. Бывают разные виды любви. Ну, я пойду.
Когда мать вернулась с работы, она увидела, что Таня уже спит. Она лежала на постели в одежде и обуви.
Таня! Таня!
А?
Ты опять спишь в одежде? Ну, встань. Ну, я же просила тебя не делать этого. Ну, встань же, Таня. Мне надо с тобой поговорить.
Сейчас.
Ты очень огорчаешь меня, Таня. Ты ничего мне не рассказываешь. Я все узнаю стороной. И про Колю. И про твое странное поведение. И странные желания, за которые дети тебя прозвали дикой собакой Динго. И дома ты теперь всегда молчишь. Неужели ты боишься меня, Танюша? Или не уважаешь? Или не любишь? Ну, ответь мне.
Я всегда одна. Всегда сама. Мама?
М?
Почему отец ушел от нас? Кто виноват в этом?
Танечка, люди живут вместе, когда любят друг друга. Ну, а когда не любят, тогда они не живут вместе, они расходятся. Человек свободен всегда. Это наш закон на вечные времена.
Таня осторожно посмотрела на мать. Она сидела неподвижно, высоко подняв голову, но лицо ее выражало страдание. Словно кто-то пытал ее долго, словами или железом, все равно, но только ужасной пыткой. А с этого бледного лица смотрели на нее самые прекрасные в мире глаза. Глаза ее матери, полные слез.
Не уехать ли нам лучше, Таня?
Мама, ты любишь его? Ты любишь отца до сих пор? Мама, мамочка, милая моя, родная, замечательная мама, не слушай, что я тебе говорю, не слушай, я не понимаю, что со мной. Все кружится передо мной. Мам, не надо уезжать. Не надо. Не надо.
Завтра последний экзамен. Филька сидит на дереве и своим острым ножом чинит карандаш. А на коленях лежат тетради и книги. Тяжелый груз, под которым гнется не только его голова, но и качаются, как будто вершины деревьев. Филька усердно учится.
Филька! Ты где?
Я здесь. Залезай сюда.
Сейчас.
Вот сюда. Молодец.
Ну, завтра последнее испытание, а ты уходишь на целый час. Сама все знаешь, а другой человек пусть пропадает, так? И он пропадает. Даю тебе слово. И, может быть, чтобы он не пропал, ему нужно учиться, а тебя, когда надо, нет.
Ой, Филька, ты бы один мог выучить эту теорему.
А что ты скажешь, если я ее учу-учу, она катится от меня, как на колесах?
Ну ладно, тогда начнем скорей. Если две окружности имеют общую точку...
Ладно, Таня, подожди. Скажи мне сначала всю правду. Ты в самом деле пойдешь с Колей на рассвете на мыс?
Пойду.
И для этого ты надела свое самое нарядное платье? И лазишь по деревьям, не жалеешь его нисколько?
Да.
А если Коля испугается, не придет на мыс?
Он не испугается.
А если отец узнает?
Он не узнает.
Не боишься разве, что кто-нибудь скажет ему?
Кроме тебя никто не знает, а ты не скажешь.
Да, я знаю это место. Знаю. Там на заре всегда фазаны пасутся. Их хорошо стрелять утром. Таня, не ходи. Я тебя как девочку прошу.
Нет, я пойду. Ой!
Что ты?
Гусеница!
Где?
Гусеница, вот она! Вот здесь на платье. Ой, противная какая! Режь скорей!
Сейчас! Опа! Пожалуйста. Только это не гусеница, а обыкновенный сучок.
Ой, какая огромная дыра! В чем же я теперь пойду? Зачем ты сделал это, Филька?
Нарочно. Хотя ты сама меня об этом просила. Ну, может, ты теперь не пойдешь на мыс, а?
Все равно пойду. Я пойду! Я пойду!
Ночью город спал. Одна только Таня шла по улицам. Хорошо идти под звездами через тихий город. Вот город остался позади, и Таня вошла в лес. Длинные корни и тени лежали на ее пути. Но ей не было страшно. Только влажные листья ольхи изредка пугали ее немного, задевая лицо. Она зябко куталась в докторский халат своей матери, который надела тайком. А Коля сидел на камне и ждал, глядя в сторону леса. Таня появилась перед ним внезапно.
Таня! Таня! Это ты?
А я не узнал тебя. Зачем ты надела этот халат?
У меня нет теперь красивого платья, которое так нравилось тебе.
Ты говоришь о красивом платье, а я его совсем не помню. Я думаю только о тебе.
Всегда.
Всегда. Даже тогда, когда я тебя не вижу. Вот что для меня странно.
Да, это странно. Это очень странно. Но это хорошо. Значит, ты будешь думать обо мне всегда. И тогда, когда меня здесь не будет. Скоро я уеду.
Разве ты хочешь уехать отсюда?
Да, я так решила. Пусть отец останется с тобой, с тетей Надей. Она добрая, он любит ее. А я никогда не оставлю маму, никогда. Нам надо уехать отсюда, я знаю.
Ну почему? Скажи мне, Танечка, скажи. Или ты ненавидишь меня, как раньше?
Нет, никогда не говори мне об этом. Что было со мной сначала, я не знаю. Но я так боялась, когда вы приехали к нам. Ведь это мой отец, а не твой. И, быть может, поэтому я была несправедлива к тебе. Я ненавидела и боялась. Но теперь я хочу, чтобы ты был счастлив, Коля.
Нет, 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 нет! Я хочу, чтобы ты была счастлива. И твоя мама, и отец, и тетя Надя. Я хочу, чтобы были счастливы все. Разве нельзя этого сделать?
Может быть, можно. Может быть, можно. И мне хотелось бы, чтобы все были счастливы. Я пришла попрощаться. Теперь ухожу. Прощай. Солнце уже взошло.
Таня, Таня, не уходи. Разве ты мне сказала все? Разве это все?
Конечно, все. А что тебе сказать еще, Коля?
Он не осмелился посмотреть на нее нежно. Он боялся покраснеть и опустил глаза. Она же продолжала глядеть в его лицо с милым и кротким вниманием. Тогда он наклонился и приблизил губы к ее щеке. Она не отстранилась от него. Было тихо в лесу. Невысокий кедр взмахнул ветвями, и огромный фазан в зеленых и золотистых перьях упал к ногам детей.
Какие фазаны!
Чудесно!
Папа!
Дети, пора вам домой, сегодня последний экзамен.
А мы, Коля, здесь охотились.
Ну, а теперь все домой. Все домой. Пошли, Танюш. Как ты похожа на маму в этом белом халате.
Папа, милый мой папа, прости меня. Я на тебя раньше сердилась, но теперь я все понимаю. Никто не виноват. Ни я, ни ты, ни мама, никто. Ведь много, очень много есть на свете людей, достойных любви, правда?
Правда.
Ты мне простишь мою злость когда-нибудь? Я больше не буду сердиться. А ты не сердишься на меня, что я была здесь, в лесу, с Колей, так рано?
Нет, моя милая Таня. Я ведь тоже знаю, хорошо в лесу на рассвете.
Таня в последний раз обходила берег, прощаясь со всеми. Она шла по песку рядом со своей тенью, и река бежала у самых ее ног, как вдруг она провожала Таню в дорогу. Длинная песчаная коса преградила им обоим путь. Таня остановилась. На этой косе по утрам она любила купаться с Филькой.
Его ищу повсюду, напрасно убежал. Не хочет прощаться со мной.
Филька!
Не она ли сама виновата в этом? Как часто за этот год, столь богатый для Тани событиями, забывала она о друге, которого обещала когда-то ни на кого не променять. Он же ее никогда не забывал, всегда снисходительный в дружбе.
Филька!
Я здесь!
Филька, мать меня ждет на пристани, а я ищу тебя с самого утра. Что ты тут делаешь на косе?
Так. Ничего. Мало-мало лежу.
Мало-мало. А это что?
Филька был без майки, и плечи его, облитые солнцем, сверкали, как камни. А на груди, темной от загара, выделялись светлые буквы, выведенные очень искусно.
Таня.
Филька в смущении закрыл это имя рукой и отступил на несколько шагов. Он отступил бы очень далеко, совсем ушел бы в горы, но позади стерегла его река. А Таня все шла за ним шаг за шагом.
Да постой же, Филька, постой.
Пусть видят это все люди, раз так легко покидают они друг друга.
Как же это ты сделал?
Очень просто. Видишь эти четыре буквы, вырезанные из белой бумаги? Я накладываю их на грудь. Я каждое утро прихожу сюда и даю солнцу жечь мою грудь для того, чтобы имя твое оставалось светлым. Я это придумал сам. Но прошу тебя, не смейся больше надо мной.
Он положил свою ладонь на горло, что было у него знаком величайшей печали. И Таня поняла, что лучше ей теперь не смеяться. Она с новой для нее ласковостью заглянула ему в глаза и тихонько коснулась пальцами его кожи.
Филька, ты ребенок. Ведь это все отгорит и исчезнет, как только наступит зима.
а ты наденешь теплую рубашку.
Но ведь солнце так сильно, неужели же всякий след исчезнет? Может быть, что-нибудь и останется? Таня, подумай.
Ты прав. Что-нибудь должно остаться. Все не может пройти иначе. Иначе куда же девается наша верная дружба навеки?
Кончилось детство. Фильке хотелось горько заплакать, но он был мальчик, родившийся в молчаливом лесу, на берегу сурового моря. Он лег на песок у воды и замер.
Прощай, дикая собака Динго. Прощай.
Прощай, Филька. Прощай, Филька!
И Таня пошла по песку вдоль реки, и чистый ветер, прилетевший с сурового моря, дул ей все время навстречу.
Ночь раздувает угли восхода, замирают гудки парохода. Море суровое, дюны песчаные, дайте запомнить вас на прощание. Дали просторные тропы неторные, ты непокорное детство прощай.
Прощай.